О вреде от чтения светских книг, бываемом для многих. Ректор содержал в семинарии племянника своего, его же Любеша, и, не имея иных живых отраслей родства своей фамилии, изрядно его от всех отличал. Водил в тонком белье и в чистом платье и предполагал оставить его всего своего имения и имени наследником и поддержателем, в чем и духовную написал, и положил ее за рукоприкладством свидетелей лежать до умертвения. Племянник же тот был видом хороший, умом быстр, а сердцем приятен, и прошел уже все риторические и философские науки и достиг богословского класса. А так как любовь ректора к нему все знали, то учредили его по общему предложению библиотекарем, а по той должности положили ему давать в месяц 7 рублей жалования. Это родственно любящему сердцу ректора было в благоприятие, а племяннику его открывало многие для его лет и приличные удобства и удовольствия, как то цветной галстучек для воскресного дня против положения других или духовой помады на выход для прогулки. Но он стал располагать теми жалованными деньгами совсем не так, как от его юности ожидали. Ни перчаток, ни манишек, ни галстуков, равно как ни духов или помады, или еще чего-либо подобно невинного и летам его свойственного, он для себя не покупал, а предался чтению книг чужеземных писателей, почаще всего аглицкого писателя Диккенса, через что в уме его, да то ли никаким фантазиям неприступным, начались слабости, предуготовлявшие его влиянию соблазна, от коего он и погиб, не наследовав ни славы, ни богатства, ни доброт своего дяди и не оставив другим после себя ничего, кроме страшного примера поучения. Неподалеку от семинарии, в малом домике над речкою, при великой нужде и горести, жила некая вдова рисовального учителя и, наконец, дождалась дочери, которая, достигши 16-й весны, стала ей помогать в шитье рубах для семинаристов. Тогда обе они от этого скудный заработок свой получать начали, и тем терпеливо и честно себя содержали через целые 2 года. Но не менее того, врагу рода человеческого, всюду успевающему посевать бедствие, обе эти женщины, столь казавшиеся честными, соделались виновницами превеликого несчастья для достойного и предуставленного к счастью юноши, который имел все права быть под покровительством особ самых именитых. Обычаем было так, что мать с дочерью свою работу на семинаристов шили, а когда время наставало, эконом посылал 2 служителей с корзиною, и мать с дочерью в ту корзину все свое пошитье укладывали, а служители, продев в нарочитые кольца корзины длинную палку и взяв ее концы к себе на плечи, оба ее несли, а вдова за ними сзади тихо следовала, а дочь оставляя одну в домке. По принесении же белья эконом оне весьма смотрел и в достоинстве проверял, и только тогда принимал, но всегда сие было без спора, потому что все от них принесенное всегда было в большом порядке. Потом же эконом им производил работный расчет, и вдова получала деньги под расписку. И дешевле их ни одна шитвица не соглашалась, ибо они одни могли так дешево брать, потому что жили в своем домке. Домик был хотя худ и мал, но за квартиру они все-таки не платили, и отец-эконом, который постригся в монахи из тульского купеческого сословия, это принял и на том цену им сбавил. Но нерадостно было то, что от этого последовало, в самом, так сказать, романтическом роде. Случилось раз такое обстоятельство, что сама вдова заболела некоторую опасную болезнью ног от простуды и прийти к расчету в субботу за получением денег сама не могла, а послала ту свою дочь, сказав ей: «Видишь, что я нездорова, а ты уже не маленькая, пойди перемени меня и получи деньги за наше употребление». Дочь пришла к отцу-эконому, и как она видом была очень худенькая, то отец-эконом ее не оставил перед собою долго на ногах стоять, а сказал: «Сядь», и, видя ее пред собою неопытную, стал учитывать строже для экономии, и нечто из платы им сэкономил. Но зато, видя ее невозражение, при отпуске ее обратно домой подал ей для лакомства на дорогу отрезанного рахат-лукума, приготовленного с розовым маслом, от коего сладкий и приятный дух, будто от рук архиерейских, ошибает и обаяние приятно нежит. Та же девица, приняв сладость, поблагодарила и, как в другой раз, в следующую субботу, за счетом пришла, то уже принесла эконому в одарение за его рахат-лукум простой белый носовой платочек, но с преискусно на уголке вышитую шелком пташкою журавель. И, подавая это, сказала, что просит принять подарок за внимание к больной маменьке, которой она данное ей экономом лакомство отнесла, а это шитье своего рукоделия приносит. Эконом этот злополучный дар принял и по случаю показал затейный платок ректору, а тот сказал: «К чему тебе это? И я хочу иметь и себе такой, и мне нужнее, когда случится на купеческом обеде вынуть. Скажи ей только, чтобы мне птица была другая, более соответственная, а не журавль». И учтивая сиротинка скоро сделала два платка и принесла до выбору на вкус ректора. А у обоих платков на углах шелком метаны разные птицы. Одна цапля на вершине древа гнездо свивает, а лунь в темном воздухе плывет и во тьму красными глазами смотрит. Все шитье было весьма искусно, но ректору не понравилось, потому что он себя скоро в архиереи ожидал и мечтал уже, чтобы ему стоять на парящих орлах и дух воздымать в превыспренные, но сказать о том через эконома не хотел, да не молва будет в людях и да не повредит. А девица же, всего этого понимания чуждая, ему двух птиц наметила, ночную да болотную, что совсем как бы в насмешку. Ректор призвал ее пред себя персонально и говорит: «Шитво твое искусно, но фантазия выбора несообразная. Для чего ты мне, духовному лицу, напрасно такую птицу вышила, как цапля, которая на болоте сидит или только по грязным берегам шагает? Это неуместно». А она ему отвечает, что цаплю вывела в том рассуждении, что цапля птица древняя, из Египта, и она змей и гадов поглощает и тем содействует очищению земли от темных присмыкающихся, и привела от неожиданной в ней начитанности, что большие болотные птицы составляют отдаленное потомство тех, кои своею работою освободили землю от гадов, кишмя кишевших при ее начальном виде, и тем сделали лучшим жителям жить можно. А потому-то она и нашла, что цапля духовному лицу будто очень прилично. «Напрасно ты много рассуждаешь», — отвечал ректор. «Да и если бы так, то тогда к чему же другая? Это сова или лунь, красными очами во тьму смотрящий?» «А это, — отвечает девица, — к тому, что он во тьме его окружающий сам свет в себе имеет и вредителей жизни видит». «Да ну, ты, вижу, немалая вольнодумка и очень вольно рассуждаешь. Но тогда скажи, для чего эконому в его малом чине журавля в небе дала?» «Журавли порядок любят и справедливый суд судят». «Ага, вот какая ты, Шахерезада. Ну, однако же я не султан и долго тебя слушать не намерен. Но ты очень вольно рассуждаешь. Сделай же ты мне теперь до выбору еще два платка, только так, чтобы могла мне угодить. Назначь такую птицу, которой дано в самых высях парение и оттоле широкое созерцание». Говорит он ей это, ясно знаменуя птицу орла, на котором желал опереть свои нози, но прямо-то выразить и ей не желал, чтобы не было пересказу, а ее вкусу и благоразумной догадке доверялся. Но она, хотя тонкий вкус в изучении своего мастерства имела, но почтительную догадку ко угождению особам через многочтение светских книг совершенно утратила и ум свой, и доброту чувств испортила. Так она, своими затеями водяся, принесла ректору два новых заказа, где на одном была преизящно расшитая малая телом птица, имеющая предлинные, как распущенные парусы, долгие крылья, а другая — ласточка. Понятно, что они обе ректору не понравились, и он спросил о первой: «Это что за помело и что оно выражает?» Девица же отвечала: «Это океанская птица по названию фрегат. Она над беспредельностью вод летает на такое далекое пространство, куда ни один орел не смеет отважиться». А ректор сказал: «Не твое дело говорить так об орле. На орла изображение высший сан духовный в церкви становится».
Девица покраснела и стала приносить извинения, что об орлицах в служении употребляемых не знала, а судит об орле так потому, что птицы эти хищничеством живут, других терзают и живую кровь проливают. Для того ей и казалось, что орлы на языческих знаменах изображены, а в христианском вкусе ей лучше орлов кажется тихая ласточка, милосизая птичка, у окна мирных домов обитающая, отлетающая и опять к нам отовсюду возвращающаяся.
Ректор ее слушал и на нее смотрел и молвил: «От кого ты, однако, таким неистовым духом напоена? Повинись и принеси откровенное покаяние».
И она, повинясь, извинения просила и отвечала, что другого научения не имела, как спокойным отцом своим учителем говорила и от него же приобыкла читать много книжек, отнимая для того часы от своего сна и отдыха.
«А какого писателя ты больше книжки читала?»
«Диккенса».
А на вопрос, через что ей Диккенс очень нравится, отвечала, что чувствует утешение в соревновании благородству характеров и правил тех скромных лиц, которые у этого сочинителя представляются в самых простых житейских оборотах
и силу себе почерпают в кроткой высоте христианского духа.
На вопрос же, имеет ли она себе образец женской добродетели, коей имеет симпатию следовать, она назвала малютку Дорит, которая при отце в дурном сообществе, в котором жила между самыми порочными людьми, и всех жалела, но сама чистотою и кротостью отличалась. Ректор велел ей лучше иметь примером моавитянку Руфь, но та, скромно на него глядя, ответила, что Руфь ей не во всех поступках равно нравится, и она во всем следовать ей, как христианка, не может. Столь строптивый ответ побудил ректора приказать ей немедленно удалиться. А после того тотчас же и платки ее изделия, ей отосланы обратно с племянником, без покупки и пошитого белья у них отобрано и передано другим шитвицам. А через такое справедливое наказание, наглостью той девицы заслуженное, она с больною матерью стала терпеть большую нужду и от одного порока незаметно перешла к другому. А именно, когда племянник послан был к ней для того, чтобы видеть беспорядок ее мыслей, пришедших от чтения, которое и сам он избрал, то вышло, что он, принесший ей обратно платки и мало с ней поговорив, а также увидав их бедность, поддался юношескому пылкому обольщению и начал находить в душе ее нечто для него трогательное, и вдруг начал благородство ее выхвалять, а дядю, в котором имел такого благодетеля и такого наставника, стал осуждать. Потом же скоро от преданного ректору человека узнано было, что племянник принес и отдал матери той девицы все свое жалование 7 рублей, которое получил за месяц, и когда ректор его в том обличал, то он отвечал с грубостью: «Если они и враги, то и врагов напитать должно, а что он не может сносить их бедного благородства, и в принесении помощи усматривает лучшее удовольствие, чем в покупании для самого себя перчаток, галстуков и помады». А еще через малое время объявил искреннему своему товарищу мысль совсем в духовное звание не идти, а поступить в светские и на той диккенсовой барышне жениться. Товарищ же тот, правильно поставленный разум имея и ректоровым мнением дорожа как должно, тайну эту ему тайно же для спасения друга предал, и тогда иные меры приняли, а именно, тогда ректор попросил полицию испытать наследницу учителева учения, коего она духа, а племяннику объявил, что он теперь только надвое избирать должен или жениться на кафедрального дочери и хорошее место получить, или же всего лишиться, и 3 дня лишь ему дал на рассуждение. Полиция испытала девицу, коего она духа, отпустила ее домой с отзывом, что за ней ничего не открыто, а молодой человек после многих слез и глупых воплей и стенаний от мечтаний своих
был на третий день согласен отказаться от своего пристрастия с тем лишь, чтобы той девице дано было сколько-нибудь денег, и она бы сама их любовный уговор отвергла и отказалась, ибо он легковерной клятве своей хотел быть верен, но и место в хорошем приходе упустить не желал. Видя такое колебание, ректор, движимый родственною снисходительностью к племяннику, и это его настойчивое желание исполнил. Он послал девице с письмоводителем 200 рублей, чтобы она деньги взяла и немедленно написала отказ малодушному. Но она и тут обнаружила гордость. Денег немало не взяла и даже в руки не приняла, но требуемый отказ гордо и скоро написала. А как тут одновременно и окончание курса приспело, то освобожденный племянник сейчас же на дочери кафедрального женился и рукоположен во священники с назначением на завидное место. Но судьбою, сему непослушному за его непослушание, которого и потом не оставил, не суждено было прочного счастья. Были ему даны и достатки, и жена домовитая, простая и немечтательница, которая ему в 3 года брака их даже 4 прекрасных младенцев подарила, так что он вполне вкусил счастье семейного. Но он, однако, не притупил жало скорби и среди всех радостей тайной тоской томился. И когда на 4-м году его брака та бывшая его самовольная невеста от злой чахотки скончалась, в нем-то долго сокрытое жало греховной любви столь обнажилось, что он забыл все касающее своего сана, пришел в храм, где ее отпевали, и, стоя при гробе, горько плакал. А потом, как бы ничему не внимая, к городским ветряным мельницам, которые за домком осиротевшей вдовы на городском выгоне стояли, и видали его, что неоднократно ко вдове заходил, и ее словами утешал, и денег ей подавал, и сам с нею недостойными мужества слезами плакал. Так он дошел до той меланхолии, что, приходя к тем мельницам, где покойная часто сидеть любила, сам тут долгие часы проводил в тоске и даже не боялся, что иногда ночь его здесь застигала и облегала тьма, а только дыхание ветра да шум от резко машущих крыльев, да разве мельник на миг поглядит из дверей с фонарем, да пес с проезжим помольщиком под телегою тявкнет, и снова все стихнет. Но он никакого из сих впечатлений не тяготился, и после одной бурной ночи найден убитым мельничным крылом, под которое, вероятно, в углубленном раздумье ринулся и был сначала высоко взброшен вверх, и потом, перекинутый силою, ударен о землю, отчего отразу лишился и сей ему несносной жизни, а, быть может, и будущей, ибо пресек дни свои сам своевольно. Ректор же, быв тогда уже архиереем, сам сего несчастного безумца отпевал и, стоя на орле, действительно всем показал свою твердость и неволнение, ибо достойный своего сана он уже не свояси и не южики в сердце своем привитал, но обнимал в ней же поставлен пасти. Так это чтение книг романтических столько душ погубило, которые могли бы иметь свои законные радости, и, что, дрожая того, мужа достойного все родные заботы о кровном и искреннем ни во что обратила. Таков Диккенс.